Тема дня.
Мы продолжаем наш большой марафон, посвященный прошедшим уже вчера президентским выборам в России. Вчера, потому что московское время 0 часов 5 минут, и мы уже подводим итоги. Наш марафон будет продолжаться до утра, до 7 часов утра. Ну и уже в утреннем эфире, конечно же, будем продолжать обсуждать итоги выборов. Самое важное – промежуточные результаты. Владимир Путин набирает 75,7% голосов. Подсчитано больше 64% протоколов избирательных комиссий. На втором месте Павел Грудинин, он набирает 12,7%. И тут важна динамика по мере подсчета голосов с востока на запад. Грудинин 4% уже растерял, то есть у него было 16, сейчас 12,5%. Но, тем не менее, уверенно второе место он занимает, несмотря ни на что. Владимир Жириновский, третье место, 6% голосов. На четвертом месте Ксения Собчак, 1,5% голосов. Ну, а далее Явлинский, 0,8%. Ну и на последнем месте такая троица политическая. Бабурин, Сурайкин, Титов. Все по 0,6%. Итоги прошедших выборов в ближайший час мы будем обсуждать с политологом Андреем Мановым. Андрей Викторович, здравствуйте. Спасибо большое, что сегодня к нам присоединились.
Доброй ночи.
Но начать наш разговор в этом часе я хотел бы с выступления Владимира Путина. Он выступил на Манежной площади, а потом на пресс-конференции, а затем он еще общался со своими доверенными лицами. Ну, давайте фрагмент этого общения послушаем прямо сейчас.
Понятно, что есть определенные тренды, есть определенные там предсказуемые вещи, но совершенно очевидно, что без вашей прямой, профессиональной, такой искренней поддержки результаты могли быть совсем другими. Поэтому я хочу вас поблагодарить. Перед нами стоят очень сложные, непростые задачи. И нам нужно не просто их решать, как обычно в текущем режиме, а нам нужно осуществить, я говорил об этом не случайно в послании, прорыв, рывок. Мы можем это сделать. У нас есть для этого все основания. И нам очень важно, чтобы, когда мы будем это делать, чтобы различные политические силы руководствовались не групповыми интересами, не какими-то клановыми, а общенациональными. Да, конечно, подходы к решению тех или иных проблем могут быть разными. Но мне бы очень хотелось, чтобы это было искреннее стремление добиться максимального результата в тех условиях, в которых мы живем и находимся. И для того, чтобы это было именно так, для меня очень важно, я думаю, что и для нашей, так сказать, расширенной команды очень важно, чтобы мы продолжали вот эту совместную работу.
Что скажете? Ваше впечатление от выборов, в целом от результата, который показал Владимир Путин. Это самый крупный, кстати говоря, результат в новейшей российской истории. Второе место Грудинина, бронза у Жириновского.
Это грандиозные выборы, грандиозные события, события исторические и абсолютно не похожие на те выборы президента Российской Федерации, которые были предыдущие годы.
А вот это любопытно, почему? Ведь, ну, расклады похожи. А вот в 2012 году, вот напомню, да, кстати говоря, Путин 63%, Зюганов 17%, Прохоров 8%, Жириновский 6%, Миронов 4%. 5 кандидатов тогда.
Расклады похожие, но на этих выборах за Путина проголосовало больше людей. Если посчитать миллионах проголосовавших за Путина, то несложно увидеть, что ресурсная база поддержки Путина увеличилась за это время, начиная с 2012 года, несмотря на санкции, несмотря на разного рода кризисы, несмотря на непрекращающиеся атаки со стороны Запада. Народ, граждане России верят в своего президента. И эту веру они как раз и воплотили в голосование. Обратите внимание, что Путин те 75% и 75%, ну вот, которые на сегодняшний момент подсчитаны, Путин показал, что он действительно безусловный национальный лидер. Безусловный, потому что у нас общество очень поляризовано, очень дифференцировано по политическим позициям. Вот. Но люди разных политических взглядов и политических позиций доверяют президенту и считают, что именно он должен быть следующим президентом страны. Это во-первых. Во-вторых, феномен Грудинина сам по себе довольно интересный. Вот, в том плане, что Грудинин после его появления на вот, выборной гонке, он первоначально очень быстро начал набирать. Вот, потому что новое лицо, вот, и он собрал коммунистический электорат, который перестал верить Зюганову, ну, в силу, в том числе и преклонного возраста этого лидера, и в силу того, что вот, не ожидал от Зюганова каких-либо решений. Он быстро начал набирать. А в результате продемонстрировал данные меньшие, чем вот те, которые собирал не просто Зюганов, а Грудинин собрал меньше голосов, чем Харитонов. Это показательно.
Николай Харитонов в 2004 году баллотировался, тогда набрал почти 14% голосов, напомню.
14%, конечно. Если Зюганов набирал 18 и выше, то Харитонов набрал почти 14% в 2004 году. Вот. И Грудинин умудрился не дотянуть даже до Харитонова. Это тоже показатель. Ну, остальные все... Ну, Владимир Вольфович Жириновский, наш бессменный политический стайер, вот, человек... обладающий колоссальным политическим опытом, очень жалко и обидно, что Владимир Вольфович, который, в общем-то, лидировал ну, во втором эшелоне своей вот ниши экологической, всю выборную гонку, он буквально за последнюю неделю начал сдуваться. И очень довольно приличное количество электората от Жириновского перетекло, ну, отчасти к Грудинину, отчасти к Титову. То есть вот разделилось. Вот, потому что Жириновский — это, ну, это глыба. Все-таки. Следовало ожидать, хотелось верить, что он способен набрать больше 6%. Вот. Но получилось то, что получилось. Но остальных смысла обсуждать, ну, наверное, не стоит.
А почему, ну, грубо говоря, у либералов не получилось? Потому что, опять же, вот уже сейчас мы сравниваем с 2012, с 2008 годом. И ведь Прохоров, например, тогда набрал 8% голосов, почти 6 миллионов людей за него проголосовал, человек, 6 миллионов человек, точнее. И в Москве результат был 20%. Напомним, я эту цифру уже озвучивал. В этот раз... Явлинский, Титов и Собчак в сумме набирают меньше 3%. В Москве около 7%, ну, там, 8%. Это в два раза меньше, чем Прохоров. Почему? То есть сторонники, ну, либерального курса не пришли на выборы, потому что Навальный предложил? Или либеральная идея, ну, не так много и громко это в Фейсбуках, но в Фейсбуке, но совсем тихо, если посмотреть в целом на наше общество. Почему вот на правом фланге такой слабый результат?
Нет, либеральная идея живет, вот, и в определенном сегменте она процветает. Надо сказать, что у нас довольно много либералов среди граждан.
Но мы не видим их либералы в качестве, как результат.
Не видим как результат.
На главных,
да,
выборах страны.
Опять-таки, почему это произошло? Да потому что не выдвинули либералы из своей среды настоящего состоятельного лидера. Потому что вот те люди, которые вылезли сами, вот, они больше занимались самопиаром. Вот в этом проблема. То есть они не предлагали политическую программу для других. Они не особо не интересовались теми там бедами и болью, которые испытывают граждане нашей страны, склонные вот к либеральной позиции. Вот. Они видели скорее себя во власти, чем себя как представителя интересов этих людей. И поэтому
слушайте,
очень быстро
других
либералов
растеряли. У нас нету, а Навального не пустили, вот как Владимир Варсобин тут доказывал.
Нет. Навального не пустили. Навальный в принципе не мог идти на эти выборы, потому что у него непогашенная судимость. Для того, чтобы допустить Навального,
надо было
изменить законодательство, уголовное законодательство Российской Федерации. Собчак, Явлинский, Титов, ну что, про Собчак, я думаю,
что
здесь
Титов?
Все ясно.
Да, но это вот, главный мем этих выборов. Титов, но давайте мы здесь поставим многоточие, да. Мы продолжим этот разговор, естественно. Перед короткой паузой лишь скажу, в 5 регионах Путин набирает больше 90% голосов. Это Кабардино-Балкария, Крым, Тува, Дагестан и Севастополь. Продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Тема дня.
Ну, наш подзаголовок — это тема дня, хотя, конечно же, это тема года и, точнее, тема ближайших 6 лет. Настолько страна переизбрала действующего главу государства Владимира Путина. Более 75% голосов набирает действующий президент. Он, кстати говоря, заявил, что планирует встретиться с другими участниками президентских выборов. «Да, планирую», сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что пока не знает, в какие сроки может состояться эта встреча. Посмотрим, сейчас администрация президента, с ними свяжемся, мы договоримся, я их приглашу на встречу. Мы остановили наш разговор на, когда сфокусировали внимание на правом фланге. Ну, три, условно говоря, либеральных политика были представлены на этих выборах. Ксения Собчак, Титов и Явлинский. И очень любопытная история произошла в последние несколько часов голосования. Ксения Собчак приехала к Алексею Навальному и предложила ему после выборов работать совместно в рамках политической партии, которую запускает она вместе с Дмитрием Гудковым. Но, впрочем, почему, зачем это все рассказывать, если мы можем послушать с первых уст? Давайте послушаем Ксению Анатольевну Собчак прямо сейчас.
В рамках разговора я хотела сказать о том, что, учитывая, что мы создали партию, которая, надеюсь, будет объединять большое количество людей с самыми разными взглядами, но взглядами оппозиционными, и правыми, и левыми, и вот мы создали ее с Димой Гудковым, и я считаю, что будет очень правильно после выборов начать какие-то переговоры о каких-то совместных действиях. И я хотела тебя, Алексей, тоже пригласить, чтобы мы могли после выборов с тобой встретиться и обговорить какие-то дальнейшие шаги, потому что, ну, я знаю твой настрой, я знаю, что тебе не очень нравится моя компания, но на самом деле есть какие-то главные цели, которые нас всех объединяют, и они для нас общие. Они важнее, чем наши с тобой разногласия или какие-то обиды на то, как несправедливо поступила с тобой власть. А власть поступила с тобой очень несправедливо, и я понимаю твои чувства и понимаю, как тебе в этой несправедливости жить тяжело, гораздо тяжелее, чем мне, я это тоже понимаю. Но я предлагаю вот ради наших избирателей, ради людей, которые разделяют те ценности, которые разделяем мы с тобой, все-таки разобщенность оппозиционных сил. Это невозможность усилия делать в одну точку.
Ну и любопытно, что на это ответил Алексей Навальный. Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительные, лицемерные. Извини за такую откровенность, сказал Навальный Ксении Собчак. Саму Собчак он также назвал частью махинации властей на выборах президента. И рассказал следующее. Я нигде до выборов не рассказывал эту историю. Мне очень жаль, что сейчас рядом со мной нет моей жены Юли, которая могла бы это подтвердить. Ты приехала ко мне домой в 2 часа ночи, за месяц до того, как ты об этом объявила. Это был последний наш с тобой разговор до этой встречи. И сказала мне, и ей дословно, сидя на моей кухне, распивая чай: мне предлагают огромные деньги за мое выдвижение, и ты не знаешь, что с этим делать, рассказал Навальный. На что Собчак парировала: это неправда, ты сейчас врешь. Я сказал совершенно не так, и ты знаешь, что это неправда. Я предлагал тебе создать единого кандидата от оппозиции. Чуть позже, кстати говоря, Ксения Собчак пояснила, что речь шла про деньги, но речь шла про деньги от спонсоров, которые готовы ее поддержать, ну и впоследствии она их имена назвала. Надо сказать, что в социальных сетях за этими дебатами следили очень внимательно. Как вам этот разговор и вот вся эта дискуссия вокруг Собчак, Навального и их политического будущего?
Ну, если подходить с точки зрения большой политики, и, может быть, даже не очень большой, вот, то это детский лепет, потому что то обращение Ксении Собчак Вот. Это даже не обращение выпускницы МГИМО, которое она когда-то заканчивала. Это вот напоминает разговор на «Доме-2», когда Ксения обращается к Навальному в стиле «Дома-2», вот, и предлагает там объединиться, там приехать к ней, или там ей к нему приехать, и заняться там этим политическим волшебством, чтобы создать там общую партию. Вот. Навальный отвечает в своем стиле, потому что, ну, надо знать характер Навального. Он нарцисс, вот, и он, в принципе, ни с кем объединяться не может. Вот. Он разругался абсолютно со всеми. И радикальными его оппонентами, и нерадикальными. И именно поэтому Навальный очень хорошо сыграл, кстати говоря, в плане разобщения оппозиции. Именно поэтому она расколота на части. Молодец, вот ему прям... медаль надо вручить какую-нибудь. Зимбабве.
Ну, а тем временем, раз мы сфокусировали наше внимание на правом фланге, ситуационный штаб кандидата президента России Бориса Титова в Москве завершил свою работу раньше всех. И на данный момент Борис Титов занимает подсчитано почти 70% протоколов, занимает последнее место, уступая и Бабурину, и Сурайкину, и Явлинскому, ну и всем остальным.
Там на самом деле абсолютно непонятно, какие места они занимают, Собчак, Титов, Бабурин, Сурайкин, потому что за исключением Путина, Жириновского и Грудинина, все они находятся в пределах статистической ошибки. То есть плюс-минус лапать, они все на одном примерно месте.
Вот это, кстати, любопытно. Собчак все-таки уверенно на четвертом месте, 5, да? То есть есть некое
вот,
такое...
При больших масштабных подсчетах Вот этот коридор статистической ошибки, он несколько процентов. У Собчак 1.5%, это чисто вот номинально. Она может быть меньше этого Титова, на самом деле. Вот. А Титов может быть... Ну, здесь вот такие вот вещи. То есть они все этот порог не преодолели. То есть они не добились той цифры, которую можно статистически уверенно уже анонсировать. А что касается Титова, он молодец, он бизнесмен. Он понял, что выборы закончились, поэтому он первым прекратил работу штаба. Он сдал арендуемое помещение, сэкономил на этом деньги. Красавчик.
Ну, давайте с правого фланга переместимся на левый. Ну и начнем с Бабурина и Сурайкина. Тоже двух аутсайдеров, так уж сложилось. Ну и давайте послушаем, что рассказывал Сергей Бабурин после окончания, после закрытия избирательных участков. Давайте послушаем прямо сейчас.
Все цифры, которые вы сегодня комментируете, это все проявление чуда. Есть один реальный факт. Это победа на выборах в первом туре действующего президента. Вот да. Здесь я абсолютно уверен, что и колдовские махинации, и реальные настроения людей были за то, чтобы оказать ему доверие на второй срок. Почему? Много внутренних, много внешних факторов. Но согласитесь, когда даже Тереза Мей стала работать на Путина, объединяя вокруг него всех колеблющихся граждан России, которые хотят защитить страну от британской лжи и подлости. Все цифры условны. А почему вы не видите на мне траура? Потому что все-таки, ну, впервые русскому человеку дозволили говорить о русском выборе. Почему-то раньше считалось, что если русский заикается о русской идее, он сразу антисемит. Я все-таки за то, чтобы как можно больше людей слушали и задумывались над русским выбором.
Ну вот Бабурин многократно, в принципе, да, говорил о русских людях, о русской идее и так далее, и так далее. Но высокого результата это ему не дало. Более того, сейчас у меня такое ощущение, что я слушал не кандидата в президенты, а доверенное лицо Владимира Путина,
ну, меня
радующегося
тоже...
победе и своему поражению в некотором смысле.
Вот, ну, Бабурин, конечно, неисправимый оптимист. Все цели, которые он перед собой ставил, он достиг, потому что, ну, он не испытывал иллюзии, что он наберет какие-то большие суммы запредельные, с кем-то будет конкурировать. И он напомнил о себе, вот, и, возможно, его даже пригласят на эту встречу с президентом, вот, и что-то у него в жизни после этого к лучшему изменится. Потом в тот момент, когда надо произносить правильные слова в поддержку президента, он правильно эти слова произнес, потому что есть еще один вариант, когда кандидаты раскручиваются, потом в какой-то момент сливаются из кампании, сами себя снимают, призывая голосовать своих там за действующего там лидера основного, да, но Бабурин дошел до конца. Я вообще был удивлен, что он там набрал хотя бы какие-то голоса, потому что, ну, кто голосовал за Бабурина? Я таких не знаю вот в своем окружении, среди своих знакомых. Я думаю, что и вы тоже не знаете.
Вы знаете, мы все время, наши коллеги, журналисты, оперируем процентными, да, относительными цифрами. Еще раз скажем о том, что 70% уже голосов подсчитано. Путин набирает уже почти 76%. А вот что в абсолютных числах что? Так вот, данные Центральной избирательной комиссии на половину 12-го на 23 часа 27 минут Владимир Путин, за него проголосовало 24 миллиона человек, за Павла Грудинина 4 миллиона 200 тысяч. Далее у нас идет Жириновский, за него проголосовало 2 миллиона человек. Ну и за Бабурина 200 тысяч, за Ксению Собчак 457 тысяч, за Сурайкина 200 тысяч, ну и за Титова 200 тысяч, и за Явлинского 267 тысяч. Понятно, что это обработано, там, в тот момент было обработано 50% голосов, ну, то есть будем в этих цифрах еще копаться, разбираться, но главные итоги очевидны. Путин показывает самый высокий результат в новейшей российской истории. На втором месте Павел Грудинин, 12,5% у него сейчас, на третьем Жириновский 6%, Собчак на четвертом месте. Андрей Манойлов в этой студии. Сейчас короткая пауза, в том числе новости, после которой мы продолжим. Не переключайтесь.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
Итак, мы продолжаем наш марафон, радиомарафон в прямом эфире, посвященный прошедшим в нашей стране президентским выборам. Давайте смело скажем, прошедшим, второго тура не будет, поскольку Владимир Путин по результатам обработки 70% протоколов избирательных участковых комиссий набирает почти 76% голосов. На втором месте Павел Грудинин, 12,5%. Владимир Жириновский на третьем месте, 6%. Собчак на четвертом, 1,5%. 1,4%, если быть точнее. Любопытно, что эти выборы действительно обсуждаются не только у нас, но и во всем мире. Об этом пишет мировая пресса. И за всем, за реакцией в мире следит, естественно, редактор отдела международной политики издательского дома «Комсомольская правда» Валерий Рукобратский. Валерий, добрый вечер, доброй ночи уже, здравствуйте.
Да, доброй ночи, здравствуйте.
Как Запад отреагировал на, вот, ну, давайте скажем честно, оглушительную победу Путина?
Да, они действительно отреагировали, используя примерно вот такие слова, как оглушительная победа, мощная победа. Человек, называя Путина, да, там, человек, который сохранил власть над страной. Британские СМИ, например, они даже используют немножко другую терминологию, там путинская Россия выиграла эти выборы. Они, то есть вот они используют очень такую интересную лексику, которая подразумевает некое такое, ну, двоякое прочтение. С одной стороны, они признают то, что выборы прошли, и Владимир Путин победил, безусловно, с большим отрывом. Но в то же время английский язык, он, например, там, он как бы богат на многосмыслие глаголов, которые можно использовать, обозначая такие вот такие вещи. Поэтому, когда они говорят, условно говоря, что Путин, но CNN, если посмотрим на сайт CNN и главную основную новость, там у них это выглядит так, как Путин сохранил власть над Россией. Но у этих же глаголов там есть и вторые значения, что как бы оставил хватку, да, такую, оставил Россию в хватке в такой своей. Поэтому, то есть, это все считается так двояко, хотя дальше они, как правило, это все достаточно так, ну, меланхолично описывают итоги, предварительные итоги голосования, но потом всегда они дают таким бэкграундом о том, что а есть такой еще Навальный, который не согласен с этим. Потому что, если сейчас включить CNN, посмотреть, там буквально закончился минут пять назад, наверное, гигантский сюжет про Навального, где он рассказывает, что а вот если бы я оказался на этих выборах, то было бы все по-другому. Ну, то есть, несмотря на признание того, что случилось, они все равно каким-то образом пытаются оттенить это и объяснить, что это, ну, это как бы не совсем вот как бы мы хотели вот на Западе.
А обсуждается ли нарушение, потому что если вспомнить 2012 год, и тем более 2011 год выборов в Госдуму, там все западные СМИ, да и не только западные, писали о массовых нарушениях. Вот сейчас в фокусе ли это внимание, или все-таки об этом не говорится?
Да, это в фокусе, но это опять же таки выглядит смешно. Ну, я не знаю, может быть, как бы это с моей точки зрения, или там с точки зрения россиянина, который ходил на эти выборы, оно выглядит достаточно смешно, потому что, например, ну, тот же самый главный, не знаю, там, британский таблоид Daily Mail вынес у себя прям обложкой, поставил, что как победил Путин, да, там за него голосовали священники, военные и там сумасшедшие наблюдатели на этих участках избирательных. И поставили ролики, где есть эти записи, когда... Ну, очень странным образом они пытаются, да, вбросить в эти урны, которые, что совершенно бессмысленно. Вообще изначально же говорилось о том, что это будет, ну, это максимально прозрачные будут выборы, все будет записано, все будет отслежено. И, собственно, они при этом не пишут, откуда взялись эти ролики. Хотя, ну, понятно, что раз мы записываем это видео, мы показываем, выкладываем это в сеть, то, как где пытаются мухлевать, то, значит, наверное, мы заинтересованы в том, чтобы не признать на этих же участках, например, видимо, итоги такого голосования и так далее. Они это все немножко отстраняют, вообще про это не пишут, а говорят, что вот, посмотрите, какие там нарушения. И по всем, собственно, западным СМИ, которые это обсуждают, они гоняют одно и то же видео, ну, мы все, наверное, видели его, да, когда там в избирательных комиссиях пытаются там в участках дополнительно еще засунуть какие-то эти бюллетени в эти урны. Вот, это есть.
Но сегодня социальные сети просто заполнены огромным количеством фотографий из-за рубежа, где в посольствах, в консульствах выстраивались очереди в избирательные участки. И, ну, многие отметили, что впервые такое происходит. А как действительно проходило голосование за рубежом? Действительно, какой-то невероятный резонанс имели эти выборы? Или на самом деле ничего тут сверхнового не произошло?
Вот как раз и произошло сверхновое, да. Наши все корреспонденты заграничные, которые, ну, собственно, наблюдали за происходящим, были удивлены тем, сколько людей пришло. Это правда, были гигантские очереди, хотя проголосовало чуть меньше 50 тысяч человек, пока предварительно по нашим заграничным участкам, но тем не менее, сравнивая с прошлыми избирательными циклами, да, так такого все равно наплыва не было. Нельзя сказать, что наши избирательные участки не были готовы. Они были готовы. Но сколько людей пришло, это было, конечно, удивительно.
Спасибо. Спасибо большое, Валерий Рукобратский, редактор отдела международной политики, был на прямой связи со студией. О реакции Запада на итоги выборов в нашей стране. Психологическую отметку, ну, кто-то так может сформулировать, происходящее в 76% пробил Владимир Путин. 76% набирает действующий глава государства на этих выборах. Ну, а мы, может быть, вернемся к обсуждению остальных кандидатов. Кто-то скажет, они получили свои 15 минут славы, и, наверное, больше всего это подходит к Максиму Сурайкину. Товарищ Максим, как он многократно себя называл, набирает меньше 1% в районе статистической погрешности. А есть ли у него будущее, на ваш взгляд, как у политика, может быть, там, ворваться в КПРФ и потеснить Зюганова, или все-таки это... Ну, его 15 минут славы прошли.
Ворваться в КПРФ и поплясать на трупе? На чем-нибудь, да? Сурайкин ведь, он занял нишу вот какую. И собрал тех людей, которые разочаровались в пассивности Зюганова в первую очередь. Вот. Он показал себя как, ну, такой в меру отмороженный политик. Вот. На коммуниста он, в общем, ни разу не похож. Вот. Даже когда он сегодня, например, в «Известиях Холле» произносил
вот
речь.
На этой акции «Ночь выборов».
«Ночь выборов», да. Он сказал о том, что вот у нас тут, ну, стоял на ринге, там сделали импровизированный ринг, он встал там и сказал, да, я вот готов в батл выступить, да вот, как коммунист, вот, я выступаю за просто так. То есть, ну, за бесплатно. Перед своими товарищами. Блеснул дорогими часами при этом. Ну, понятное дело, что, видимо, не во всех мероприятиях он выступает за просто так. Вот. Но его вот этот радикализм и, опять-таки, отмороженность некоторая, она тех людей, у которых там терпение в отношении предыдущих лидеров, ну, и действующих лидеров КПРФ было на пределе, вот оно как раз и привлекло. И он на эту часть электората оттянул. А в этом амплуа будущего у него никакого, потому что это все-таки он собрал голоса, ну, маргинальной части той партии, которая и так лидером не является. Вот, но вполне возможно, что он человек не глупый, и он может абсолютно поменяться и превратиться в какого-нибудь системного политика. Здесь у него 15 минут славы дали ему определенный старт. Его увидели, заметили, а после этого он вполне может перекраситься в кого угодно.
Ну, понятно, это Максим Сурайкин, он меньше 1% набирает, но очень многих, и, кстати говоря, для, наверное, ряда экспертов, это самый главный вопрос относительно того, что будет дальше, это будущее Павла Грудинина, да, еще ведь полгода назад, год назад его знали совсем немногие, а если знали, то как постоянного участника политических ток-шоу не более. Сегодня это формально политик номер два в нашей стране с точки зрения результатов предвыборной кампании. Любопытно, что ну, по понятным причинам в Московской области хороший результат получает Грудинин, и в Долгопрудном районе и в Ленинском районе, а в Ленинском районе находится совхоз имени Ленина, так вот Путин набирает 58% голосов, второе место Грудинин набирает там больше 33%. Ну и там многие следят за тем, а что происходит на участке, который располагается в совхозе имени Ленина, и вроде как там даже он, Грудинин, даже побеждает. Ну, будем еще разбираться. В любом случае понятно, что в Ленинском районе у Грудинина отличный результат. Да и в целом для дебютанта второе место опередить в два раза Жириновского достойно. Кто-то так не считает. Как вы оцениваете результат Грудинина и, главное, будущее Павла Николаевича?
Ну, вот смотрите, Грудинин полностью конформистский кандидат. То есть он, вот обратите внимание, он никогда ведь не вставал в оппозицию, даже включившись в избирательную гонку Владимира Владимировича. Потому что Грудинин кого только не критиковал в своих выступлениях. Он критиковал правительство, он критиковал председателя правительства Медведева, он критиковал разного рода чиновников и т.д. и т.п. Ни одного критического замечания в адрес Владимира Владимировича он ни разу и не сказал. А это человек, который решил побороться за власть с лидирующим кандидатом. Вот. То есть получается, что он включился в эту гонку, преследуя свои собственные цели, и не собирался отбирать власть у кандидата-лидера. Это его так с интересной стороны характеризует. Это во-первых. Во-вторых, Грудинин, конечно, набрал определенное количество голосов в силу в основном слабости остальных кандидатов. Потому что те люди, которые считали ниже своего достоинства там, голосовать за Собчак, ну, они проголосовали сигнальным образом, послав думая о том, что они посылают сигнал действующей власти, за Грудинина. Но Грудинин, начав очень так бодро свою кампанию избирательную, он ее сам же и слил. Почему?
Да потому что Грудинин... То есть вы считаете, все-таки слил?
Слил,
так, грубо, жестко оценивать результат.
Ну, не хотел это делать, но он вел ее настолько нелепо и глупо, что он полностью слил. Потому что Грудинина постоянно ловили на вранье. То он соврал здесь, то соврал здесь, то соврал там. Вот. И таких моментов было в его кампании ну, где-то больше десятка. Вот. И Грудинин порастерял сначала темпы роста, а потом от него начали откалываться те люди, которые вроде как в него поверили, как в свежее лицо.
Итак, явка на выборах на данный момент 60% составлена, но я думаю, что еще будут новые цифры, данные Центральной избирательной комиссии. Мы продолжаем наш марафон, посвященный прошедшим президентским выборам. Продолжим после короткой паузы, обсудим, каким будет новое правительство и какие первые шаги предпринимет Владимир Путин. Все это после паузы.
Садомиты, извращенцы, моральные уроды. они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
Тема дня.
Итак, мы продолжаем. 0 часов 47 минут по московскому времени. Продолжаем наш марафон, посвященный выборам президента Российской Федерации. 76% голосов набирает Владимир Путин. Обработано, подсчитано 74% протоколов участковых избирательных комиссий. Вот таковы результаты. Это самый крупный результат в новейшей российской истории. Напомним, в 2012-м Владимир Путин набрал 63% голосов. В 2008-м Дмитрий Медведев набрал 70%. В 2004-м Владимир Путин 71%. Ну, если уж идти дальше, в 2000-м у Владимира Путина, кстати говоря, это были первые его выборы, было 52%. Ну, а Борис Николаевич Ельцин набирал 35% в 96-м году. Ну, и второй тур, как мы помним, был тогда легендарный второй тур Зюганов-Ельцин. Ну, возвращаемся в 2018 год. Если очень любопытна динамика, Павел Грудинин значительно упал по сравнению с теми данными и результатами, которые у него были на Дальнем Востоке. Изначально после подсчета 10% бюллетеней у него было 16%. Сейчас 12,5%. Вот такой результат. Но вместе с тем это в два раза больше, чем у Владимира Жириновского, который набирает 6% голосов. На четвертом месте Ксения Собчак. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните нам, пишите в WhatsApp и Viber. Любопытно, что очень высокий результат Владимир Путин продемонстрировал не только в целом по стране, но и в Москве и Санкт-Петербурге. И там он набирает больше 70%. В Петербурге 76% голосов на одном из территориальных участков в Питере Путин набрал почти 90% голосов. 5 регионов, где действующий глава государства набирает больше 90% голосов. Больше всего это Кабардино-Балкария, 93,5%. В Крыму, ну это понятно, Крым и Севастополь. В Крыму 92%, в Севастополе 90%. Тува 92%, Дагестан 91,5%. Ну, я думаю, что в Чеченской Республике также результат будет наверняка больше 90% голосов. Первым иностранным лидером, поздравившим Путина с победой на выборах, стал президент Сербии Александр Вучич. И, конечно же, сейчас многие западные СМИ обсуждают не только и не столько даже результаты, сколько такую пресс-конференцию, которую дал Владимир Путин в Манеже, когда встречался с доверенными лицами. Сначала он выступил, потом журналистами. Мы эту пресс-конференцию такую импровизированную транслировали в прямом эфире. И если сначала вопросы были посвящены итогам выборов, то потом все, естественно, начали обсуждать, а что дальше. Кто-то даже спросил про 2030 год. Андрей Колесников спросил про то, изменится ли, каким будет Путин, на что Владимир Владимирович сказал, все течет, все меняется. Действительно, и естественно прозвучал вопрос про новое правительство. Ну, мы понимаем, что в соответствии с Конституцией у нас де юре будет новое правительство. Вопрос только в том, кто будет премьером, новый или старый премьер, да, Дмитрий Медведев, остается или нет. Ваш прогноз, ждать ли сенсаций, и что будет происходить вот в эти два месяца, потому что Путин заявил о том, что уже в мае после инаугурации объявит состав нового правительства, произойдет ли перезагрузка или, в принципе, все более-менее останутся на своих местах?
Я думаю, что произойдет перезагрузка обязательно. Вы обратите внимание, что колоссальный рейтинг. Вот 76%, а может быть, будет еще и выше. Это колоссальный уровень доверия, который граждане Российской Федерации оказали Владимиру Владимировичу Путину. И колоссальный уровень поддержки его политики. Но этот уровень доверия предполагает и колоссальную ответственность. И именно исходя из этой ответственности, Путин должен проводить реформы. Он должен многое поменять из того, что не то чтобы из того, что мешает прорыву, о котором он говорил в послании президента Федеральному собранию. Вот. А даже то, что не соответствует самой логике прорыва. Вот у нас меняется реальность. Вот. Если мы намечаем совершить прорыв, всей страной причем, технологический там, и остальной, вот, то все должно быть выстроено совершенно по-другому. И прорыв должны вести, реализовывать совершенно другие люди. Вот, правительство спокойного времени и даже правительство кризисного периода для этого не годится.
Давайте вот три кандидата на пост премьер-министра. Как вы считаете, вот, кто может... Ну, понятно, Дмитрий Анатольевич Медведев может остаться. А кто еще? Если не он, то кто?
Ну, это сложный вопрос. Вы же понимаете, о том, что так, набрасывать кандидата, это все равно, что гадать на кофейной гуще.
Вот вы же все-таки, да, крутитесь вот в этом экспертном сообществе, экспертной политологической тусовке. Какие там фамилии звучат?
Там сейчас никакие фамилии не звучат, ровным счетом. Потому что никто не знает... какой будет курс. Ну вот известны приоритеты, которые в послании президента Федеральному собранию изложены. Вот. Но о команде вообще никакой речи пока не говорится. Ну, по крайней мере, планы, видимо, у президента есть, но он их никому не озвучивает. Но я полагаю, что, вот опять-таки, это мое личное мнение, да, абсолютно не корреспондируемое ни с чем, ни с каким инсайдом. Инсайдом я не обладаю. Я полагаю, что те, кто обеспечили... вот выстраивание, обеспечили честные, чистые, транспарентные выборы в условиях колоссального давления со стороны Запада, вот. Те, возможно, и сформируют будущее правительство. Вот. И в этом отношении творцы победы вполне могут претендовать и на такие высокие должности, как должность председателя правительства.
Это вы намекаете, я пытаюсь расшифровать, на Кириенко, что ли, или нет? Или
Я не намекаю, я пытаюсь, я думаю эту мысль, которая у меня в голове есть. Вот, потому что, ну, обычно я действую наверняка. Если я какие-нибудь прогнозы говорю, то там очень мало сослагательности. Здесь совершенно все не ясно.
Но вот что любопытно. Владимир Путин, после того, как стало понятно о его уверенной победе, прежде всего приехал на Манежную площадь, в самый центр столицы, где проходил митинг в честь воссоединения, годовщины, четвертой годовщины воссоединения России, Крыма и Севастополя, где собрались, по данным правоохранительных органов, более 30 тысяч человек и выступил перед своими сторонниками. Давайте послушаем это выступление. Несколько часов назад оно состоялось, прямо сейчас.
Спасибо, дорогие друзья, спасибо, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь, в центре столицы. Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат. Я вижу в этом точно. Вы наша общая команда. Я член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да!
Итак, это было выступление, знаете, как говорят, победное выступление Владимира Путина на большом митинге в честь воссоединения России, Крыма и Севастополя на Манежной площади. Любопытно, что сначала он приехал к своим сторонникам, простым людям, которые собрались на Манежной площади, и уже потом поехал к доверенным лицам и к журналистам, и уже выступил там. У нас остается 1.5 минуты до перерыва. Спасибо большое, что были сегодня вместе с нами. И, может быть, ваши итоги, главное впечатление от сегодняшнего, точнее, уже вчерашнего дня 18 марта, дня голосования.
Ну, я думаю, что Владимир Владимирович Путин подтвердил то, что он является нашим национальным лидером. Это наш президент. Мы ему полностью доверяем. И результаты выборов это подтвердили. Теперь можно отдохнуть денечек. А через день надо снова приступать к очень тяжелой работе. Потому что много еще впереди предстоит сделать. И Россия действительно накануне грандиозного рывка вперед. Этот рывок надо обеспечить.
Спасибо большое, что были сегодня вместе с нами. Один из ведущих российских политологов Андрей Викторович Манойлов был гостем марафона в радио, в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Но на этом наш эфир марафон к завершению не подходит. Мы сегодня работаем до утра, и комментарии, эксклюзивные комментарии участников предвыборной гонки, экспертов, ведущих журналистов, конечно же, журналистов издательского дома «Комсомольская правда», которые сегодня работали во всех штабах. Все это в нашем марафоне. Мы продолжим об этом вам рассказывать после небольшой паузы. Никуда не уходите.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.